«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:07 московское время. Мы продолжаем программу. В этом часе на прямой связи со студией доцент ГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Приветствую вас, товарищ полковник. Разрешите вас поздравить с прошедшим днем рождения, с юбилеем.
Мы все присоединяемся к поздравлениям.
Вот. И пожелать тебе огромного здоровья, радостного, хорошего настроения, всего самого наилучшего. Вот. И тебе, и замечательной твоей супруге Елене Станиславовне. В общем, мы поздравляем с Олей тебя с юбилеем. Так держать, Андрей.
С днем рождения.
Спасибо большое. Приказ получен.
Ну что, как, погоды стоят предсказанные на североамериканском континенте?
Абсолютно. Градус в градус.
Так. Что показывает термометр?
Термометр показывает устойчивый рост вероятности победы Трампа в данный момент. Факторов несколько. Во-первых, только что прошли партийные конвенции, съезды для наших слушателей. И произошел феномен, который, в общем-то, я даже не помню. Конвенции производятся обычно вот в период конца июля, начала августа. Для того, чтобы можно было потом отдохнуть, сгруппироваться и уже реально рвануть в сентябре последние два месяца до выборов. Что произошло? Конечно, коронавирус внес свои коррективы. Они были, эти конвенции, во многом виртуальными. Но они были гораздо более виртуальными на демократической стороне. А вы помните, что сейчас продолжается, в общем, тот бедлам по городам. В общем, выступление достаточно, ну, назовем их бунтом в некоторых штатах. Особенно на западном побережье. И в этом плане демократы рассчитывали на что? На то, что вот это вот... напряженность, особенно поддерживаемая как раз вот повесткой расовых проблем, она будет объединяющим лозунгом для всей демократической партии. А главная проблема у демократов это то, что единства нет. И конвенция должна была, кроме того, что ну, официально Байден должен быть провозглашен кандидатом в президенты, ему должен быть дан вице-президент Камала Харрис в этом случае. Но конвенция существует для мобилизации, когда все собираются вокруг кандидата и говорят, что да вот мы все едины сейчас, единым порывом и так далее. Вот этого как раз не произошло. Обычно после конвенции популярность партии, популярность лидера партии, идущего на выборы, должна подниматься процентов на 5. На следующую неделю после конвенции, если ее замерять, то обычно на 5% она поднималась. А здесь вдруг у демократов она не поднялась совсем. То есть вот я не помню просто этого, не помню. То есть конвенция была провальной. А почему она была провальной? Она была провальной именно потому, что в общем никому Байден не интересен. Люди смотрят на него, как он сидит в своем подвале. Он начинает путать слова, он плохо ходит и так далее. Да? То есть вот за этого кандидата энтузиазма-то нету. Тем более, что Харрис, в общем-то, будучи чернокожей женщиной, не до конца чернокожая.
Да более того, у нее же она из рабовладельческой семьи, это же кошмар.
Во-первых, она из Ямайки, а не американская черная. Да? А второе, у нее есть индийская половина. То есть она вроде как такая интернациональная, темная, но она полностью из истеблишмента демократической партии в Калифорнии. Такая молодая Нэнси Пелоси, другого цвета немножко. И, в общем-то, ну, для тех, кто был недоволен политикой руководства демократической партии, их никак не переубедили. А недовольных очень много. Это все левое крыло. А сейчас левое крыло еще оказалось в большой такой большой яме, что с ними связали как раз вот эти все бунты. И им сказать-то нечего. На самом деле в бунтах участвуют леваки. То есть крайние леваки – это антифа, которые, в общем, являются даже не демократами, они являются анархистами. Но, тем не менее, они выступают с левых позиций очень часто под левыми лозунгами, крайне левыми лозунгами. Грабь богатых и так далее. То есть здесь конвенция и вообще вся пиар-компания, она куда-то идет непонятно куда. И исправится ли она или не исправится, это очень-очень сложно сказать, потому что козырей-то у демократов особо нет. Мы сейчас вернемся еще к очень важному фактору, связанному как раз вот с бунтами с этими, которые Трамп очень активно использует. Но главный-то вопрос, то, что у демократической партии как не было своей повестки дня, которая бы каким-то образом зацепила народ, так ее и нет. И тут непонятно вообще, за что они. Непонятно, какая у них будет политика. Непонятно, кого они будут спасать или на кого они будут полагаться в свои 4 года, которые им предстоит править. То есть это какая-то ни рыба, ни мясо, что кандидат тоже ни рыба, ни мясо. Единственное, о чем там можно говорить, да, они вот хотят увеличить вложение в здравоохранение. Ну, это настолько приелось уже всем с точки зрения демократов, что... Это ничего нового не дает. Все видели. Это политика Обамы, по сути. А как Ричард Волф вчера сказал, политика Обамы – это провальная политика, потому что она как раз и привела к приходу Трампа. То есть, очень многие на таком, на внутреннем уровне это понимают. А тут еще совершенно очевидно становится в последние дни, что демократы испугались. Они просто испугались, несмотря что их пресса выдает им по-прежнему цифры, что они опережают Трампа. На самом деле очень сложно этим цифрам верить. И демократы, я думаю, сами им не верят. Тут два фактора. Во-первых, Пелоси сказала, что Байдену не стоит вести дебаты вживую. Пусть он делает это виртуально. Ну, виртуальные дебаты, если он из своего бункера их будет вести, позволяют, естественно, там ему подсказывать чего-то, накачивать его информацией, когда он не один. Ну, естественно, это нечестно с точки зрения американских дебатов. Они всегда были кандидат на кандидата в одном зале. И просто демократы боятся, что Трамп, ну, тупо Байдена забьет. Во-первых, у Байдена нет той харизмы, которую у Трампа. Байден, у него уставший больной вид, как бы его ни накачивали. Да, кстати, вот по накачиванию. Трамп предложил проверить себя и Байдена наркотики перед тем, как они будут дебатировать. То есть, в общем-то, предотвратить накачку кандидата Байдена для дебатов.
И вдохновляющими веществами.
Конечно, конечно, да, которые увеличивают концентрацию, которые увеличивают работоспособность, ну, как допинг, да, такой серьезный допинг. А дебаты – это ведь очень сложная вещь, она на самом деле от кандидата требует очень больших усилий, нервных, даже физических усилий, потому что к ним надо готовиться, тебя несколько раз репетируют, нужно владеть информацией. Там идет на самом деле накачка и репетиции постоянно. Это очень тяжелый процесс. Он просто может физически не выдержать даже подготовки к дебатам. Я уж не говорю про сами дебаты. То есть вот на демократической стороне непонятно, куда они идут. Они начинают бояться. Они начинают искать какие-то лазейки, вот как с дебатами. Давайте не будем делать это вживую и так далее. Ну, это просто говорит о том, что остановился вот этот драйв демократический. А в это время у Трампа, в общем-то, все достаточно хорошо. Как мы очень-очень давно с вами говорили, Трамп, естественно, будет... Он подождал немножко, или, может, он растерялся сначала. Но, тем не менее, у него был достаточно провальный месяц июнь. Когда вот начались после убийства Флойда вот эти все бунты, И он, ну, наверное, просто не отмобилизовался еще и не был к этому готов. Он был готов, наверное, к другому, но не к тому, что демократы повернут это все на улицу. А теперь он понял, что делать. Он использует как раз вот силовую повестку. Он использует то, что большинству людей совершенно не хочется, чтобы бунтовали в их городах, вокруг их бизнесов и вокруг их домов. 68, по-моему, процентов поддерживает жестко полицию, а не бунтующих. И Трамп использует это большинство для того, чтобы показать, что вот он президент порядка, закона. Он, при нем Америка не скатится в эти бунты. Он сейчас поедет как раз в то место, киношно называется, где был убит вот еще недавно один чернокожий. И будет, в общем-то, выступать с позиции охраны порядка, установления какого-то порядка. Естественно, большинство в Соединенных Штатах хочет не того, чтобы страна сорвалась куда-то в пропасть, а чтобы она жила реальной жизнью, нормальной. И, естественно, Трамп на этом играет. Очень, очень хорошо играет. То есть сейчас по цифрам он практически сравнялся с Байденом. А если учесть, что многие опрошенные не хотят говорить, что они будут голосовать за Трампа, то, скорее всего, он потихонечку выходит вперед. Трудно сказать, в каких штатах у него больше проблем или меньше проблем. Это надо смотреть. Вот как раз период сейчас начинается после конвенции, когда люди в штатах уже начинают думать серьезно о том, за кого они будут голосовать. Ну, кроме партийных активистов, которые, понятно, за кого голосуют. Начинают готовиться к тому, что вот в ноябре, 3 ноября будут выборы. Теперь уже организуются группы на местах. Те люди, которые будут ходить от одной двери к другой, агитировать, вытаскивать людей на голосование и так далее. Ну, как у нас немножко, да? Здесь ситуация с коронавирусом, конечно, не в помощь, потому что многие боятся идти на избирательные участки. Голосование по почте, которое можно, конечно, провести во многих штатах, даже значительное количество хочет голосовать по почте. Голосование по почте имеет две проблемы для Трампа. Во-первых, поскольку бюллетени не будут приходить в один день, будет какое-то время, когда непонятно, что же наконец посчитано. То есть они в течение какого-то периода будут собираться. И точные цифры не будут известны в день выборов. А другое то, что ими можно манипулировать. Там рассылаются бюллетени ведь по спискам. Списки бывают старые, списки бывают неточные. В каждом штате свои списки, там нет центральной базы, которую можно как-то проверить. И очень многие люди либо не получат их, те, кто переехали, либо умершие получат, которые, в общем-то, ну, проголосовать по определению не могут. То есть возникает много проблем, которые делают вот эти выборы, дают возможность оспаривать.
А вот здесь, голоса. Андрей, к моменту оспаривать... Где-то месяц назад или полтора Байден так встрепенулся, и я близко к тексту вспомню его выражение, он сказал, что он с помощью силы и военных будет выносить Трампа из Белого дома, если что. А на минувшей неделе встрепенулась Хиллари, наша Клинтон, и сказала, что главное, что должен Байден, так это он должен не признавать результатов, если они будут в пользу Трампа. Вот ты как оцениваешь...
Перспективу
вот этих заявлений, да. Ну, вот эти вот как бы сверхдемократические такие заявления.
Да, сверхдемократические заявления демократов.
Да. Да.
Ну, во-первых, это свидетельство слабости. Это свидетельство неуверенности, причем крайней неуверенности. Ну, представим нас на месте Клинтон. Если была она бы уверена в победе. Ну, разве она говорила о том, что вот не признавай поражение? Почему же думать о поражении, если за тебя все цифры... Ну, нужно сказать, да какое поражение может быть вообще? Да мы уверены абсолютно в победе. Какой, ну, вот, что это значит для тех избирателей, которые стоят за ней и за Байденом? то, что она готовится к поражению или она ведет их к победе. Ну, естественно, она готовится к поражению. Здесь понятно совершенно. И вот эти все финты ушами с точки зрения дебатировать вживую или нет, ну, они просто посылают вот такой месседж, скажем так, для наших слушателей, всей демократической партии, что, ну, непонятно, победим мы, не победим. Вроде 4 года говорили, что нас больше, 4 года говорили, что Байден такой, такой хороший.
Нормально, нет противоречий. Хочешь, а здесь теперь так. Хочешь, я разрешу противоречия? Ну, вот. И они его так и будут разрешать таким образом. У нас украли победу. У нас украли победу, как у Клинтона украли ее 4 года назад, в 16-м. Они победили. Но победу украли из-за того, что русские сфальсифицировали все это и повлияли. И вот и сейчас победу украдут. А поскольку ее украдут, то ее надо отбить.
Не признать. Самое интересное это... Самое интересное, это, что вот вчера и позавчера начались от руководства Демпартии опять слова о том, что якобы Путин помогает активно Трампу, там что-то творится, чего мы не знаем, ну-ка быстро там наших всех...
Ну, Адам Шиф вчера в CNN...
Что там происходит.
Адам Шиф вчера в CNN не отрицал возможности того, что за черными протестами стоят русские. Не отрицал. Это возможно.
Ну, за черными протестами стоят как раз демократы, совершенно понятно. То есть это они их сделали, эти протесты раздули для того, чтобы мобилизовать всю демпартию от левых до правых. Это все понятно. Кстати, интересный факт, который свидетельствует о реальной динамике сейчас. Две конвенции, республиканская, которая только-только кончилась, у нас еще нет цифр, насколько там поднимется или что, популярность Трампа, будем ждать вот понедельника, вторника, реально, американских понедельника и вторника, у нас почти на полдня разница. Но уже сейчас понятно, что республиканскую конвенцию посмотрели по телевизору на 25 миллионов человек больше. А это свидетельствует о самом главном на выборах. Где энтузиазм? С какой стороны энтузиазм? Вот с демократической стороны энтузиазма нет. И вот это самое главное. Когда Клинтон говорит о поражении, да, не признавать на улице и все такое. Но это свидетельство как раз о кризисе, о том, что некого мобилизовывать. Никто не хочет мобилизовываться. Все в общем-то, просто уже понимают, что что-то не так. Это деморализующий, в общем-то, месседж.
Ну вот интересно, да, мобилизовываться, чтобы что? Потому что у Трампа при всей его театральности, артистичности, там,
такой грубости
и технично созданной харизме, искусственно созданной, в слове искусственно нет ничего плохого, в смысле как бы специально созданной харизме. Вот, при этом за Трампом есть некоторая картинка будущего, в которой он хочет повести Америку. Ну, она связана с индустриализацией, конечно, да, с обособлением, с вырезанием страны из всей этой глобальной паутины. Она связана с тем, что нужно снижать роль так называемого глубинного государства. Может быть, от него даже удастся освободиться, во что я не верю. Ну, я и в индустриализацию Америки не очень верю, но, по крайней мере, это обозначено. А вот я не могу, как, думаю, и американский избиратель, вычленить из позиции Байдена Харрис хотя бы контуры той концепции будущего, которую они призывают, в которой они собираются повести Америку. Или я чего-то не вижу, Андрей?
Ну, на самом деле, эти контуры, они какие-то... За ними видится... Вот если говорить о контурах, за ними видится такой контур Обамы. Вот это шаг во вчерашний день.
Так, это... а у Обамы был светлый образ Билла Клинтона. У Обамы был светлый образ Билла Клинтона.
Это был такой усохший образ Билла Клинтона немножко. Ну, тем не менее... Во внешней политике это, естественно, агрессивность. Тут еще вот в чем дело. Дело в том, что если вдруг Байден приходит к власти, нам примерно понятно, кто из американских бюрократов сядет в ведущее кресло, в том числе и в военное кресло. И это как раз люди, которые сделали свою карьеру на интервенционализме. Как раз вот на вот этом вмешательстве на цветных революциях и так далее. Это очень агрессивная группа бюрократических таких вот демократов. То есть там ясно кто. Байден никогда не будет президентом-лидером. Им будет руководить такая, ну скажем так, коалиция Демпартии вокруг верхушки Демпартии, которая...
Неужели Политбюро, Андрей Олегович?
Политбюро, ну да, 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 ну такой, ну, обшарпанное немножко Политбюро, честно говоря, потому что эти люди были там 8 лет назад, и были там 4 года назад, и ничего не добились. Но это люди, дестабилизирующие обстановку. Они просто, это будет последняя попытка каким-то силовым образом, подрывным образом изменить мир в американскую пользу. Это просто... Трамп от нее уже отказался, потому что он понимает, что это ни к чему не приведет. И замирения с Китаем, конечно, не будет. Просто-напросто будет дестабилизация всего мира. Вот что будет, если эти ребята придут.
Но дестабилизация мира внутри Америки...
А внутри Америки то же самое, там идет ползучая дестабилизация, эти ребята ничего не смогут сделать, потому что они ее будут только разгонять. У них нет повестки. Вот,
ну, я вот об этом и говорю,
сказал.
Да.
Там нет повестки.
Ну, это интересно. Интересно, будет ли попытка Нью-Йоркско-Вашингтонского Майдана? И будет ли все-таки...
Скорее всего, будет.
Попытка силового захвата власти.
Они о другом не думают. Им просто нечего предложить другого. Они будут пытаться сделать вот последний рывок какой-то, чтобы делегитимизировать выборы сами по себе. И мы, честно говоря, вот демократы, поскольку они официально теперь уже на официальном уровне не хотят признавать победу республиканцев, это просто значит, что мы увидим очень много насилия.
Очень, Андрей Ильич, нам сейчас нужно уйти на новости и сразу после выпуска продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:34 московское время. Напоминаю нашим слушателям, на связи со студией у нас в этом часе доцент МГИМО Андрей Безруков.
Да, Андрей Олегович, так что, пойдут на штурм? Вот мы на этом остановились.
Пойдут.
Пойдут.
А больше нечего делать.
А смотри, а вот еще там 3 месяца назад ты не был так в этом уверен. Хотя я считал, что... Вот я, например, считал еще и весной, что они будут готовить все-таки силовой захват власти. Потому что еще, если еще 4 года Трамп, то, в принципе, это приведет к пересмотру самых принципиальных вопросов, которые лежат в основании американской государственности. Это вопросы скрытого теневого влияния групп. Вот. И вообще-то из-за них-то идет скандал. Ну а второе, что вообще, конечно, так Трамп поименовал во время первой избирательной кампании, глубинное государство, да? Но, в принципе, пока так прямо никто не обсудил еще вопрос, что... Ну, значительная часть власти, а моментами вообще реальная власть в Соединенных Штатах принадлежит сообществу спецслужб.
Ну, вот здесь у меня есть собственное мнение.
Давай.
Вот, о том, что ты сказал.
Давай.
Я не про спецслужбы, я про вот как раз глубинное государство как таковое. Это не просто спецслужбы и далеко не спецслужбы. Дело в том, что вот... Посыл о том, что глубинное государство как раз готовит вот этот захват власти, я считаю, что он не точен. Если бы глубинное государство хорошо функционировало, и если бы у него были бразды влияния и правления, да, какие у него должны быть, такого бардака бы не было. Был бы план, который можно было бы как-то проводить в жизнь, но... Мы видим сейчас именно то, что никто не владеет ситуацией. Ни у кого нет плана на как вытаскивать, куда вытаскивать страну из этой ямы. Это как раз элиты слабы, они раздроблены. И вот те люди, которые держали бразды правления, они его просто потеряли. Ситуация как раз вот, вернемся к первым твоим словам о том, что вот они будут обеспечивать силовой захват власти. Я думаю, тут не о захвате власти стоит говорить, а о том, если бы у них были силы захватить власть, они бы, наверное, сделали гораздо больше уже до сегодняшнего дня. Ведь вокруг Трампа те же самые элитные группы, только республиканские. И если бы у этого глубинного государства и у элит, которые, в общем, всегда в Соединенных Штатах были достаточно едины в главном, в том, куда должна идти страна, была бы какая-то программа, те рычаги влияния, они бы и без всяких вот этих вот бунтов и революций как-то это все направляли. Вопрос именно в том, что эти рычаги потеряны, контроль над медийным пространством потерян, контроль над политическим процессом потерян, и единственное, тут можно о чем говорить, это не о захвате власти, а о том, что будет делаться все, чтобы просто дестабилизировать ситуацию. А там посмотрим, потому что между захватом власти силовым и просто дестабилизацией от того, что нет других возможностей влиять на эту власть, все-таки это большая разница, я считаю. Вот хаос они могут сотворить там. А захватить власть, а тем более удержать власть, это другой вопрос. Как раз вот разобщенность и некомпетентность, ну как некомпетентность? Да, во многом некомпетентность элит и противоречия внутри элит как раз и не позволяют сформулировать какую-то стратегию спасения своей власти. Вот в чем штука-то. Они не способны свою власть спасти, видя, что страна, в общем-то, приближается к такой хаотической ситуации.
К хаотической ситуации. Я вот сейчас слушал внимательно очень тебя и ловился на одной мысли. А мы о какой стране-то говорим? Смотри, как поменялось... Поменялось все за несколько лет. Всего лишь несколько лет. Это даже...
даже месяцев, честно говоря.
Даже месяцев, да. Вот мы говорим о Соединенных Штатах. Вот сейчас. Ты человек, который глубоко знает Соединенные Штаты. Глубоко. Вот. И ты это так вот описываешь. Но представить себе несколько месяцев назад, да, что вот будет такая картина, ну, было трудно.
Трудно было, да.
Да.
Трудно было. Точно так же, вот такой исторический эквивалент того, что происходит. Ведь американские спецслужбы были абсолютно не готовы, в том числе ЦРУ, в том числе со всей их агентурой, в том числе и в Москве, были абсолютно не готовы ни к падению власти коммунистической партии, ни к развалу СССР. Даже они не понимали те процессы, которым они помогали как могли. То есть они были, в общем-то, они были просто свидетелями этого процесса конца 80-х годов, начала 90-х. Это потом они уже, так сказать, забросили сюда гигантское количество своей агентуры влияния и так далее. Ну, создали ее здесь. А до этого они, в общем-то, шли... Они не успевали за ситуацией. Они, потому что, они не верили, что такое возможно. У них не было, кроме чисто идеологических, им очень этого хотелось. Но у них не было уверенности, что они либо понимают ситуацию, либо они ее могут контролировать, либо просто, что она пойдет в том направлении, которым она шла. Мы переживаем тот же самый процесс, когда вот это то, что происходит в Соединенных Штатах, выходит за рамки, к чему многие люди были готовы.
Ты понимаешь, мне здесь интересен еще другой момент. И, кстати, вот, ну, силу этого момента, его влияние, да, этого фактора, надо бы, конечно, оценить отдельно и подумать над этим. Потому что крушение светлого, практически религиозного образа Соединенных Штатов, да, вот светоча этого града, этой исключительности, этого образца, каких там только
этого
слов нет.
Центра притяжения.
Да, каких там только эпитетов нет. Ну, что значит, если вдруг выясняется, как вот в том старом советском фильме «Обыкновенное чудо», никакой вы не гениальный, а просто выдающийся. Да, что будет, да, что будет происходить? Какова будет сила разрушения вот этого религиозного сознания? Вот, мне кажется, что это будет ведущий фактор. Но я думаю, что во внешнем мире это, конечно, будет, но оно будет демпфироваться. Но мы это вот там в России замечаем. Но вот верующие в светлую Америку, как-то они сейчас, конечно, испытывают неприятное переживания, вот эти вот верующие. А вот что будет в самой Америке, когда выяснится, что никакие они не сверхлюди? Понимаешь?
Об этом начинают говорить. И об этом начинают говорить... Я вот вчера послушал немножко разговор с Ричардом Волфом, который говорил о социализме в Америке. О том, что 40% молодых считают, что социализм для Америки лучше, чем капитализм. Да? Вот это невозможно было бы несколько лет назад. Потому что само слово «социализм» ассоциировалось, как он говорит, со словом «терроризм». То есть, со всем плохим, чего только можно, в общем, придумать. И само упоминание этого слова, в общем-то, было невозможно. А сейчас достаточно открыто признается, особенно в молодежных кругах, о том, что та система, которая выстроена, не работает, надо искать ей замену. А естественной заменой, которая у всех на слуху, ну что было противоположным капитализму? Ну, естественно, социализм. Только они не понимают, что это, они не понимают, какой он может быть. Они не понимают, как к нему прийти, но ясно, что все бурлит, мозги бурлят, люди будут искать сейчас каких-то возможностей строительства другого нового мира, каких они не знают. Вот тут по той простой причине, что в Америке все такие размышления, все такие мысли, кроме, так сказать, самых маргинализированных личностей, в общем-то, в публичном пространстве их не было совершенно. Это где-то, может, там на каком-то университетском кампусе в Беркли были группы, которые все это обсуждали, но это маргиналы. И политически не имели никакого выхода в политическое пространство. А сейчас такой вакуум, когда проблема-то началась где-то 10 лет назад, после кризиса 2008 года, когда американцы столкнулись с тем, что система не сработала, очень сильно ударила по ним. А сейчас открыто встает вопрос о том, что надо что-то делать, и никто не знает, что. Нет ни теории, нет ни организации. То есть вот американцы отличаются от европейцев полным отсутствием какой-то теоретической базы политики. В Европе она всегда ассоциировалась с большими мыслителями, мы говорили там о марксизме, о социал-демократии и так далее, да? А ничего такого в Соединенных Штатах не прорастало. Само понятие коммунизма и социализма настолько аморфно для американцев, что они абсолютно не представляют, что это такое. И те люди, которые говорят, вот, у нас демократическая партия идет к социализму. Ну, никуда она не идет к социализму. Единственное, что она делает, она немножко планирует, я говорю про молодежь демократов, вот Акейша Кортес и те, которые сейчас пытаются взять власть в демократической партии, безуспешно пока. Но они придут к власти так или иначе. Они видят социализм как больше инвестиций в здравоохранение, дешевое образование, передел инфраструктуры в сторону зеленой экономики. И это, в общем-то, все. Да, конечно, это гораздо большее вмешательство государства в экономику, но никаким теоретическим социализмом, никакими социальными программами, кроме вот тех, что я сказал, ну, там не пахнет совершенно. То есть, слушать американцев о том, как они рассуждают о социализме, как-то смешно, потому что они не знают, что это такое.
Даже не знаю, чем им помочь. Может, все-таки нужна какая-то гуманитарная помощь, знаешь, такая мыслительная пропедевтика.
Ну надо во-первых...
Как-то мне тревожно за них.
Работы Маркса, Ленина, Сталина и всех остальных, так сказать, кого мы ассоциируем, их нужно поставить на самые читаемые сайты. Пусть читают, может быть, что-то прочитают.
Слушай, а что это там за барабанная дробь у нас вклинивает?
Это кто-то слушает.
Всякие разные вещи происходят за стенками.
Понятно. Но есть, вот видишь, есть да. издержки.
Это бурная реакция.
У дистанционного способа общения.
Да, бурная реакция, да. Бурная реакция одобрения.
Все-таки есть издержки. Но ты знаешь, вот в принципе рекомендация пусть читают, ну, как бы это надолго. То есть надо сначала еще выжить, а потом начать читать, да, то есть... Тут...
С выживанием будет проблема, в том-то и дело, что будет достаточно длинный, наверное, 2 президентских срока, период такой смутного времени, когда даже сложно предсказать. Единственное, что можно совершенно четко предсказать, это то, что власть будет очень, как бы это сформулировать, отношение к власти будет очень сложным. Никому не будет нравиться, что делается. Даже если делались бы какие-то правильные вещи, шло бы в правильном направлении, народ будет озлоблен все равно. До того, как... Будет очень нестабильная политическая ситуация именно из-за этого. И потихонечку, я думаю, будет вырисовываться такой консенсус левоцентристский. Потому что ключевые проблемы, которые американцам нужно будет каким-то образом преодолеть, это... строительство новой инфраструктуры, без которой конкурентоспособность не повысится. Это строительство более справедливой системы здравоохранения и образования. И это, естественно, пересмотр внешней политики, потому что просто у американцев не будет ни силы, ни желания быть глобальным полицейским. Это уже многие поняли, и это неизбежно, потому что просто, ну, это не будет главной повестки дня. Но до того, как мы туда дойдем, можно ожидать всего, особенно если демократы каким-то образом доберутся до власти. То есть их желание будет списать все на внешний мир, как они сейчас это делают, то на российское вмешательство, то теперь на китайцев, и поджечь этот мир максимально для того, чтобы просто-напросто отвлечь всех конкурентов, отвлечь свое население на какое-то внешнее воздействие вражеское. Рецепты-то все очень старые, рецепты все известные. Поджечь где-нибудь у соседа, пусть там горит, все будут отвлекаться на это, а сил поджечь у них полно. И здесь на этом этапе появятся и горячие головы, и просто-напросто идиоты, которые просто не соответствуют своей позиции, как это всегда бывает, принимающие глупые решения, которые историки потом будут чесать головы и думать, как же так получилось. Но вот на таком переломе это все возможно и, я думаю, даже и неизбежно.
Да.
Ну, или так, или по-трамповски, выход на новые рубежи в своих амбициях и открытости.
Ну, если Трамп победит, то, в общем-то, внешняя политика Соединенных Штатов достаточно понятна. Он уже наметил курс, это, конечно же, перехват влияния Китая, строительство антикитайской коалиции. Наверное, все-таки, я думаю, будет попытка откола нас от Китая и создание такой, по крайней мере, выключение на России из игры на китайской стороне. Здесь, конечно, это не думаю, что у него получится, но, по крайней мере, такие попытки будут делаться, это очевидно. давление на Европу, будут доить всех конкурентов, которые не способны сопротивляться. Будет достаточно жесткая силовая, но все-таки мирная, так, по большому счету, политика. То есть у Трампа нет никакого желания развязывать какие-то гигантские войны. Ему и так хватает средств, он знает, что он делает. И пока, в общем-то, никто не попытался его остановить. Все, что он делает, каким-то образом у него получается. То есть, вот, ну, что же делать? Все-таки достаточно эффективный президент, несмотря на всю эксцентричность.
Ну, в общем, так можно сказать, да, словами, мы защитим Америку от всех угроз и опасностей.
Выбора только усилится.
Да. Но я согласен в этой базовой линии, что если демократы придут к власти, то военные сценарии разных типов вот, сильно ускорятся, потому что они будут видеть только в этом возможность собственного выживания.
Но это, совершенно, кстати, верно.
Это как
совершенно
так же верно. В 2016 году было. Я до сих пор считаю, 4 года прошло, смотрю на все это. Я убежден, если бы тогда Хиллари пришла, то уже бы все давно горело. Горело бы так, что, ну, можно было бы говорить его к ужасу и о какой-то, может быть, даже мировой войне. Вот, поэтому это все серьезно. Ну, а к нашим либеральной общественности, хочу сказать, следите внимательно за Америкой и помните великий постулат: не сотвори себе кумира.
Вот. Это точно. Вот. Это точно.
Ну что, спасибо вам огромное, Андрей Олегович. Доцент ГИМО Андрей Безруков был на прямой связи со студией. А в следующем части по скайпу философ, член Зиновьевского клуба и член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Сразу после выпуска новостей вернемся.
Формула смысла.